микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Что, как вы думаете, случится, если Алексей Навальный умрет?
Я дал ему точно понять, что последствия этого будут разрушительными для России.
Джо Байден высказал Владимиру Путину озабоченность судьбой Алексея Навального.
Целая истерия перед встречей относительно этого вопроса поднималась с российских топ-спикеров и даже доходя до самого Путина, который также этого вопроса касался.
Тема возможного вступления Украины в НАТО была затронута на американо-российском саммите, по выражению президента России, Моском.
Кризис углубляется, вот тут самолеты захватывают, а российская власть говорит, хорошо, мы решим. Вот мы снимем преследование Тихановского.
Почему Светлана Тихановская исключена из списка разыскиваемых на территории России за уголовные преступления? Итак, в сегодняшнем выпуске подведем некоторые итоги переговоров президента США и России Джо Байдена и Владимира Путина. В целом встреча не принесла каких-то неожиданных результатов. Собственно, заключение каких-либо соглашений не планировалось. Поэтому журналисты особенно внимательно оценивали высказывания президентов на раздельных пресс-конференциях уже после переговоров. Джо Байден, как и обещал, выразил озабоченность судьбой оппозиционного российского политика Алексея Навального, находящегося сейчас в заключении в колонии во Владимирской области. Владимир Путин подтвердил, что разговор о Навальном имел место. Вот как он оценил добровольное возвращение Навального в Россию в январе этого года, традиционно не называя фамилию Навального.
Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел.
Джо Байден, в свою очередь, отметил, что соблюдение в России прав человека и гражданских свобод остается для США ключевым фактором в поддержании нормальных российско-американских отношений. Вот что сказал американский президент.
Мы будем высказывать свою обеспокоенность из-за таких дел, как дело Алексея Навального. Я дал точно понять господину Путину, что мы будем продолжать поднимать вопросы фундаментальных прав человека.
Что, как вы думаете, случится, если оппозиционный лидер Алексей Навальный умрет?
Я дал ему точно понять, что последствия этого будут разрушительными для России.
Супруга Алексея Навального Юлия разместила сегодня в Инстаграме фото, зафиксировавшее, как Алексея Навального после отравления в августе прошлого года грузят в Омске в специальной капсуле на борт самолета, доставившего его потом на лечение в Германию. Подпись под фотографией гласит: «Сохранила на память фотографию, как Алексей, сознательно игнорируя требования отмечаться в инспекции, выехал за границу на лечение». А вот что сказал Владимир Путин по поводу деятельности в России неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа, и о признании основанного Алексеем Навальным фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией.
Если организация имеет экстремистский характер, это другая история. И вот та организация, о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних, это запрещено российским законом, и публично давала инструкции о том, как готовить, например, коктейли Молотова, для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов.
Представители ФБК неоднократно опровергали сведения о том, что они вовлекали несовершеннолетних в противоправную деятельность и тем более публиковали рецепты приготовления коктейлей Молотова. Несанкционированные властями акции действительно имели место. Это были акции в знак протеста против ареста Алексея Навального и отказа возбудить уголовное дело по факту его отравления боевым ядом «Новичок». Накануне Женевского саммита были оставлены под домашним арестом несколько обвиняемых по так называемому санитарному делу, возбужденному против участников и организаторов акции в поддержку Навального 23 января. С подробностями наш корреспондент Иван Воронин.
Первого митинга в поддержку Алексея Навального в Москве прошло почти 5 месяцев. Столько же находятся под следствием участники так называемого санитарного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Среди обвиняемых – сторонники Навального, его брат, а также оппозиционные политики и активисты. По версии следствия, на призывы активистов принять участие в акциях протеста откликнулись заболевшие коронавирусом не менее 19 человек. Таким образом, обвиняемые подвергли митингующих риску заражения. В начале апреля суд смягчил меру пресечения половине участников дела, заменив домашний арест на запрет определенных действий. Он, к примеру, предполагает комендантский час для подозреваемых. Басманный суд рассматривал вопрос о продлении домашнего ареста для пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, экс-главы его штаба в Москве Олега Степанова, штабы признаны экстремистскими и запрещены, а также для муниципального депутата Дмитрия Барановского и активистки Марии Алехиной. Все это время, по словам адвокатов арестованных, не происходит никаких следственных действий, а Следственный комитет безосновательно ходатайствует о продлении ареста. Суд удовлетворил просьбу следствия и на этот раз до конца июля.
Сейчас нас следователь уведомил, что на следующую неделю вызывает нас для предъявления обвинения. Ну, посмотрим, что нам предъявят. К слову сказать, насколько мы знаем, по ряду фигурантов уже выделены материалы в суд. То есть, соответственно, почему не выделяют нас и не направляют в суд, у нас вопрос. То есть, по сути, обвинение по всем 10 фигурантам одинаковое, но кого-то, видите, держат под домашним арестом неадекватное количество времени, кого-то уже судят, у кого-то мера пресечения отменена. То есть, абсолютно какой-то разброд и шатание. Непонятно, по какому принципу.
Под домашним арестом до конца июля останется и Олег Степанов. Его команда объявила о сборе подписей в поддержку выдвижения активиста кандидатом в депутаты Государственной Думы. Для регистрации необходима поддержка около 15 тысяч избирателей. Самому Степанову, как и остальным арестованным, запрещено общаться с прессой и пользоваться средствами связи. Комментарий от его имени опубликовали члены избирательного штаба.
Это абсолютно антиправовое решение. В деле нет ни пострадавших, ни совершивших преступления. Есть только 10 человек, которые неизвестно кого и неизвестно к чему подстрекали. Меня продолжат держать под домашним арестом, чтобы помешать избирательной кампании в Государственную Думу и отомстить за масштабные январские митинги в поддержку Навального. Но это не остановит ни меня, ни мою команду.
Политик Любовь Соболь 14 июня приостановила свою кампанию по выдвижению в депутаты Госдумы из-за закона, запрещающего баллотироваться сотрудникам организаций, признанных экстремистскими. Таковыми на прошлой неделе суд признал штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией. Власти считают его иностранным агентом. Соболь заявила, что в таких условиях не сможет гарантировать безопасность своим сотрудникам и волонтерам. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Ситуация в Украине также обсуждалась во время саммита в Женеве. Насколько было понятно из слов Владимира Путина, в том, что касается Донбасса, российская сторона настаивала на урегулировании конфликта там на основе Минских соглашений. Если говорить о перспективах вступления Украины в НАТО, то эта тема, как выразился Путин, была затронута мазком. Вот как оценивает итоги переговоров по Украине политолог Олег Саакян.
Для Путина очень болезненным вопросом является возможность вступления Украины в НАТО. И он про это сакцентировал, отвечая на вопрос, что мазком коснулись, но тем не менее все равно про это сказал. Соответственно, возможно, Путин предлагал какую-то конфигурацию, где Штаты подтвердят, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО. По крайней мере, целая истерия перед встречей относительно этого вопроса поднималась от российских топ-спикеров и даже доходя до самого Путина, который также этого вопроса касался. Поэтому очень вероятно, что тут ожидали, что-то, судя по всему, не удалось. Точно так же, как по Востоку, российское трактование, что Украина срывает Минск, и то, что Путин акцентировал внимание на границы, что как мы ее можем передать, ведь если не имплементирована политическая часть Конституции, и в общем весь классический набор российских нарративов, говорит о том, что вопрос границы поднимался. И таким образом Путин фактически где-то заочно продолжил разговор с Байденом, судя по всему. И мы можем предположить, что значит Байден акцентировал внимание именно на границе российско-украинской и потребности ее отдать под контроль Украины, допустить наших пограничников.
Мнение политолога Олега Саакяна. Другой политолог Владимир Дубовик отмечает, что, настаивая на соблюдении Украиной Минских соглашений, российская сторона, отказывающаяся признать себя стороной конфликта в Донбассе, и их не выполняет.
Что касается ситуации в Донбассе и Минских соглашений, то тоже это довольно старая линия московская, что Минск, Минск, Минск прежде всего. Мы понимаем, в свое время нам вывязали, выкрутили руки в Украине, когда заставили подписать сначала первые, потом вторые Минские соглашения. В очень тяжелой ситуации в данной находились. Вынуждены были подписать, они невыгодны для нас изначально. Но, тем не менее, мы тоже говорим о том, ну, хорошо, если вы говорите об исполнении Минских соглашений, выполнении Минских соглашений украинской стороной, то почему бы не поговорить о выполнении Минских соглашений противоположной стороной? Под противоположной стороной Москва, как правило, понимает ДНР и ЛНР, и на самом деле в Украине мы прекрасно понимаем, что противоположная сторона это и есть. Россия. Они свои положения и обязательства по Минским соглашениям и близко не тропятся, тоже выполняют. Поэтому Минский завис в таком вот вакууме, в таком вот безвоздушном пространстве, его не реализует, по сути, не может реализовать ни та, ни другая страна в полном объеме. Возможно, для этого он и задумывался, этот Минские соглашения, для того, чтобы просто, по сути, конфликт затянуть в Донбассе, конфликт заморозить и тем самым сделать это такой постоянной раны, кровоточащие на теле Украины, через которые можно Украину ослаблять, через которые Украину можно дестабилизировать, что полностью входит в планы.
Говорил политолог Владимир Дубовик. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Не было великих слов, не было ура, а была повседневная, тяжелая, кровавая, грязная жизнь.
Исполнилось 110 лет со дня рождения Виктора Некрасова, автора одной из первых правдивых книг о Великой Отечественной войне. Но об этом позже, а сейчас продолжим обсуждение тем, так или иначе связанных с российско-американскими переговорами в Женеве. В том, что касается кризиса в Беларуси, стороны, насколько можно судить по сделанным заявлениям, продемонстрировали полное различие взглядов на эту проблему. Между тем, бывший кандидат в президенты Беларуси, считающая себя победителем выборов Светлана Тихановская, недавно была исключена из списка лиц, разыскиваемых на территории России за уголовные преступления. За комментарием я обратился к обозревателю белорусской службы «Радио Свобода» Юрию Дыркохрусту. То, что Светлана Тихановская исключена из списка разыскиваемых в России лиц, средства массовой информации заметили еще несколько дней назад. Я ждал хоть какого-то внятного комментария, но не прочел ничего, кроме того, что российская сторона утверждает, что это могло быть сделано только по инициативе страны-инициатора розыска, фактически Белоруссии, и никаких больше комментариев. У вас есть какое-то рациональное объяснение того, почему Тихановскую перестали разыскивать по запросу Беларуси?
Я слабо верю в официальную версию, потому что, судя по фону белорусского официоза в отношении Тихановской, никаких изменений в этом не происходит. Но я не сказал бы, что Россия так уже пунктуально всегда блюдет и блюла союзную солидарность в вопросах правовой помощи. Я думаю, что это скорее жест российских властей в отношении Запада. Запад оказывает определенное давление на Москву, что давайте как-то решим вопрос Беларуси, кризис углубляется, вот тут самолеты захватывают. А российская власть говорит, хорошо, мы решим. Вот мы снимем преследование Тихановского. Этого мало, говорит другая сторона. Но чем богаты, тем и рады. Радуйтесь и этому. Мы же сделали жест. Мы же не такие уж несгибаемые и непреклонные. Нет, мы можем сделать жест. Вот мы его и делаем.
Этот жест как-то связан, опять же, я понимаю, тут только предположение, с прошедшим саммитом российско-американским. Как раз накануне его исключили Тихановскую из этого списка.
Связано именно в таком аспекте, что наши позиции с вами несовместимы, послание, а уступить мы можем по мелочи. Какой-то символический жест, какую-то мелочь мы сделать можем, но это все, что мы можем сделать. В общем, это совпадает с позицией, изложенной Песковым, потому что это, по-моему, едва ли не единственный вопрос Беларуси, по которому Кремль четко сказал, тут никакого согласия нет. Ни по какому другому, даже по Украине как-то сказано, что мы обсуждаем, мы беседуем, мы, так сказать, там что-то согласовываем. А по Беларуси нет, как камень. Но, тем не менее, чтобы сделать пилюлю слаще, такой небольшой маленький жестик был сделан. Я думаю, что так. Скорее всего, я очень сомневаюсь, что это какая-то тонкая, сложная игра Лукашенко, что он снимает, что белорусская сторона с нее сняла уголовное дело. Ситуация с Протасевичем показывает, что как раз Лукашенко такими жестами не злоупотребляет. В конце концов, после этих долгопротяжных заявлений Протасевича, раз он такой хороший и добрый, и так все осознал, почему бы его не выпустить, казалось бы. Или хотя бы Софью Сапегу, его подружку-россиянку. А вот нет. Так что такие жесты, если и делают, то скорее Москва, чем Лукашенко.
Мнение обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дыркохруста. На переговорах в Женеве была затронута и тема работы американских СМИ в России и российских в Америке. Вот что сказал по этому поводу Владимир Путин.
Президент Байден поставил вопрос о работе «Свободы» и «Свободная Европа» в России, которых мы объявили иноагентами. У меня создалось впечатление, что члены американской делегации не знали, что до этого у нас всего-то два таких средств массовой информации, которые работают на зарубежную аудиторию, Russia Today и Спутник. До этого американская сторона объявила их иноагентами у себя, лишила аккредитации. И только то, что мы сделали в ответ.
Путин также сообщил, что обсуждение возможностей урегулировать проблему продолжится по линии Министерств иностранных дел США и России. Отметим, что в США организация может быть признана иностранным агентом только в том случае, если доказано, что она занимается политической деятельностью, подчеркну, при прямой поддержке иностранного государства. В соответствии с принятым в России законом, иностранным агентом может быть признана любая организация, которая получает зарубежное финансирование, независимо от его источника. И напомню о том, что совсем недавно говорил об условиях работы «Радио Свобода» в России директор русской службы Андрей Шарый.
Ясно, что те ограничения, которые наложены на деятельность «Радио Свобода», ни в какое сравнение не идут с условиями, в которых работает «Russia Today», ее подразделение в Соединенных Штатах. Все, что происходит с «Радио Свобода», это фрагмент той печальной картины, которая в путинские десятилетия сложилась в современной России со свободой слова. И, в конце концов, приказ Роскомнадзора, за невыполнение которого нас штрафуют многократно, это только проявление цензуры, нарушение Конституции, закона о СМИ, право на равный доступ к информации, Европейская конвенция о правах человека. Я против любых ограничений на работу журналистов, кем бы и когда бы они ни вводились. Журналистика – это не политика, это другая профессия. Журналистика – это не преступление. Вот что пытаются сделать с нами российские власти, в чем, наверное, есть отличие от политики США по отношению к средствам массовой информации. Нас пытаются сделать преступниками за то, что мы делаем свою работу. Вот что здесь самое главное. А мы хотим делать свою работу, несмотря на то, что нас незаконно пытаются сделать преступниками. Журналистов пытаются судить, наказывать, закрывать, выталкивайте страны за их работу.
Говорил директор русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый. В американской прессе уже опубликованы первые оценки результатов Женевского саммита. Об этом в материале нашего нью-йоркского корреспондента Юрия Жигалкина.
Диапазон оценок результатов переговоров Джо Байдена и Владимира Путина в американской прессе крайне широк. От комментария CNN, озаглавленного «Большая потеря для Путина», до комментария в «Нью-Йорк Таймс». «Мы ушли далеко от Трампа, но Путин все еще выигрывает». Однако большинство комментаторов, замечая, что саммит, строго говоря, закончился безрезультатно, за исключением согласия двух президентов на возвращение на рабочие места послов двух стран, призывают не спешить с выводами. Они, по сути, вторят президенту Байдену, который несколько раз подчеркнул во время своей пресс-конференции, что о результатах его переговоров в Женеве можно будет судить лишь через какое-то время по поведению Кремля. Как пишет газета Wall Street Journal, реальный тест любого саммита американского президента – с главой страны противника заключается в выводах, которые делает противник. По действиям Владимира Путина можно будет судить, продемонстрировала ли американская делегация решимость предотвратить дальнейший российский ревизионизм, говорится в редакционной статье. Собеседники «Радио Свобода» считают, что президент Байден явно выполнил то, что он намеревался сделать – высказать в лицо президенту Путину критику относительно поведения России в мире, подавления гражданских свобод в России и предупредить о существовании так называемых «красных линий», переход через которые повлечет решительный ответ со стороны США. У меня лично вызывает воодушевление, что президент Байден во время пресс-конференции подчеркнул, что права человека в России были одной из главных тем, которую он поднял в разговоре с Владимиром Путиным, говорит бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крымер. Очень важно, что он говорил с Путиным об Алексее Навальном. Сам Джо Байден признает, что он не знает, какие выводы сделает на основе этих переговоров Владимир Путин. И он говорит, давайте посмотрим, что произойдет в течение следующих 3-6-12 месяцев. Но при этом, как мне показалось, президент Байден звучал излишне оптимистично. Он разглядел, по его словам, реальную перспективу значительного улучшения отношений между нашими странами. Я совершенно не уверен, что этого можно ожидать. В действительности, уже после того, как Джо Байден предложил провести этот саммит, США стали объектом нескольких кибератак с территории России. Президент Байден сказал, что он не выдвигал Владимиру Путину никаких ультиматумов. А я не думаю, что можно остановить российские атаки, не прибегая к такому инструментарию. В трактовке Дэвида Крэмера этот саммит еще одна попытка нового президента США протянуть руку сотрудничества Владимиру Путину, в надежде на то, что она даст лучшие результаты, чем предыдущие попытки. «Похоже, президент Байден протягивает руку президенту Путину», — говорит Дэвид Крэмер. Вопрос, отвергнет ли Путин этот жест или протянет в ответ свою руку. «Я опасаюсь, что в результате мы обнаружим, что мы не только не достигли прогресса, но и оказались в худшем положении, потому что Владимир Путин не берет на себя ответственность за враждебные действия, настаивая на том, что причиной всему действия США и именно США должны менять поведение. Путин не признает концепцию предсказуемости и стабильности в том виде, как их рассматривают США. Напротив, он делает ставку на непредсказуемость. Трудно поверить, что с таким лидером можно найти общий язык». говорит Дэвид Крэмер. Для президента Байдена американо-российский саммит был необходим для того, чтобы лично оценить, возможно ли некая кооперация с Владимиром Путиным. На основании дальнейших действий Кремля он будет выстраивать стратегию в отношении России. Так считает Уильям Померанц, заместитель директора Кенноновского института в Вашингтоне. Я думаю, многих тревожило то, что, встречаясь с Владимиром Путиным, Джо Байден резко поднимает его статус в глазах мира, предлагая ему глобальную платформу, говорит Уильям Померанц. В некоторой степени это произошло. Понятно, что президент Байден, учитывая его громадный внешнеполитический опыт, знал, на что он идет. Но счел необходимым провести такой диалог хотя бы для того, чтобы в будущем иметь возможность сослаться на этот разговор с Путиным, если диалог не приведет к желаемым результатам. Дескать, вот что Путин говорил и вот что он делает. Можно согласиться с теми, кто считает, что Байден сделал слишком значительные уступки Путину, не вводя санкции против оператора «Северного потока-2». Или говоря о том, что Украина сможет вступить в НАТО только после того, как она справится с коррупцией, чего ей не удавалось сделать 30 постсоветских лет. Я думаю, что такая позиция президента станет поводом для дебатов в Соединенных Штатах. Но Джо Байден счел такую встречу необходимой, и он пошел на нее. При этом я совершенно уверен, что если со стороны Путина не последует ожидаемого в Белом доме ответа, если он предпримет враждебные США действия, то администрация Байдена прибегнет к новым санкциям, говорит Уильям Померанц. По мнению Кэтрин Стоунер, профессора Стэнфордского университета, Джо Байден вполне реалистично оценивает Владимира Путина. Главная цель саммита для президента США заключалась в поиске возможности для поддержания так называемой стратегической стабильности. «Я бы назвала президента Байдена реалистом», — говорит Кэтрин Стоунер. В конце концов, он назвал Владимира Путина убийцей. Решение пойти на этот саммит, я думаю, объясняется доминирующими взглядами в окружении президента Байдена. Его прежде всего заботит проблема поддержания стратегической стабильности. Главную проблему для Белого дома представляет Китай. Байден попросту хочет внести предсказуемость в отношениях с Россией, чтобы посвятить внимание созданию эффективной стратегии отношений с Китаем. Будет ли господин Путин действовать предсказуемо, это большой вопрос. Но на это, как мне кажется, надеется Белый дом. Я думаю, очевидно, что Джо Байден намерен пойти на очередную перезагрузку отношений с Россией, в том смысле, что он отказывается и от тактики Дональда Трампа, не критиковавшего Кремль, и от тактики администрации Обамы, ставившей на тесное сотрудничество с Кремлем. Я думаю, что Владимир Путин должен ожидать продолжения прежней политики по ключевым для США вопросам, например, поддержки Украины. Он может ожидать более решительной реакции Белого дома на российские кибератаки и другие недружественные действия Кремля. Иными словами, новая перезагрузка, на мой взгляд, это резкие откровенные заявления и оценки враждебных действий России и пропорциональный ответ на них, говорит Кэтрин Стоунер.
С американскими экспертами об итогах российско-американских переговоров на высшем уровне беседовал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин. Послушайте «Время свободы». Сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения советского писателя и диссидента Виктора Некрасова. Некрасов был самым известным представителем поколения писателей-фронтовиков, авторов так называемой «лейтенантской прозы». Его повесть «В окопах Сталинграда», опубликованная в журнале «Знамя» в 1946 году, стала одной из первых правдивых книг о Великой Отечественной войне. По мотивам этой повести, по сценарию Некрасова, режиссер Александр Иванов в 1950 году снял фильм «Солдаты». Об отношении к этому фильму Виктор Платонович Некрасов рассказывал и на «Волнах радио Свободы». Фрагмент этого разговора мы предлагаем сегодня вашему вниманию.
Фильм, сыгравший очень большую роль в моей жизни. Начну с того, что, в общем, сначала я упирался и не хотел делать фильм по книге. Я не очень уверен, что экранизации вообще нужны. Я не очень много знаю примеров, где фильм бы был адекватен литературному своей первооснове. Может быть, кроме Чапаева я сейчас даже не найду примера. Но потом, когда я подумал, что у меня есть сейчас возможность поехать на те самые места, где мне пришлось воевать, поехать и снять эти места, и снять других людей, шкуры тех людей, с которыми я вместе воевал, и я пошел на это дело. И не жалею. Не жалею, потому что, скажу прямо, Александру Гавриловичу Иванову удалось сделать фильм, говорящий о войне простыми, невеликими словами. Удалось, потому что Александр Гаврилович оказался тем режиссером, с которым легко работать.
А он большой, массивный, низким голосом человек сказал: «Виктор Платонович, вы новичок, а я уже маститый, но знаете, при всех наших спорах
последнее слово за вами. И пунктуально придерживался этого до конца съемок. Я принимал участие в съемках чуть ли не с первого до последнего дня. И хочу себя похвалить и поругать немножко Александра Гавриловича. Он был против. То есть потом согласился. У нас впервые в этом фильме снялся ныне очень известный артист Иннокентий Смоктуновский. Это была первая его, и, по-моему, я даже думаю, что одна из лучших его ролей в списке его ролей. И Александр Гаврилович, так сказать, склонялся больше к другим актерам, более, может быть, профессионально эффектным. А я, в общем, настоял на том, чтобы пошел, играл у нас Смоктуновский. Александр Гаврилович согласился и, нужно сказать, не жалел потом об этом. Что мы хотели сказать этим фильмом? Высокопарно получается, я не люблю великих слов. А меня, между прочим, Варшавский, который мой оппонент, кстати, говорит, вот вы, Виктор Платонович, не любите великих слов, а слово «правда» пишете с большой буквы. Так вот, я именно об этой «правде» с большой буквы, вот нам хотелось рассказать правду о войне, правду окопов, неполные профили окопов, по которым надо было пробегать, согнувшись, о землянках, перекрытых какой-то паршивой шпалой, винтовки вместо автомата, которая у нас была, у немцев у всех были автоматы, у нас автоматы были наперечет. В этих жалких укреплениях сталинградских немцы пытались выдать, что у нас там какие-то доты стоят, и все, у нас ничего не было, у нас были земляночки, жалкое минное поле и спираль Бруно. И вот все это и о людях, о вот этих солдатах, каких-то своих стоптанных сапогах, а когда отступали и босых, что, кстати, очень не понравилось во время прохождения фильма нашему генералитету, а позднее и маршалу Жукову, который запретил картину. Вот об этих вот Ваньках взводных и о том, в общем, как Толстой сказал, скрытой теплоте патриотизма, которая была и о которой говорил Толстой в своих севастопольских рассказах, и которые мы искали в душах солдат. Не было великих слов, не было «ура», а была повседневная, тяжелая, кровавая, грязная жизнь. И Александру Гавриловичу удалось в этом фильме это показать.
Голос Виктора Некрасова на волнах «Радио Свобода». Рассказ о фильме «Солдаты», снятом по мотивам повести Некрасова «В окопах Сталинграда». Сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».